Александр Беляев. Инстинкт предков. Часть первая. Сумасшедший. Последние посетители давно оставили территорию московского зоопарка. Ворота закрылись, а лучи солнца погасли на куполе соседней церкви. А летняя ночь покрыла синим пологом вольеры и дорожки парка, погасила блеск прудов, перекрасила зелень деревьев в черный цвет. И звезды, как глаза любопытных волчат, засверкали в небе. Им хотелось узнать, что делается в зоопарке, когда он пустеет от посетителей, назойливо сверлящих тысячами любопытных глаз обитателей сада. И глаза небесных волчат видели более любопытные вещи, чем видят глаза людей. Когда уходят посетители, звери вздыхают свободнее, как актеры, исполнив надоевшую им роль. Театр опустел. Зрители разошлись, и можно, наконец, быть собою. Помечтать о своем, личном, далеком, невозвратимом. Мрак расширяет тесные пределы тюрьмы. И если прищурить глаза, то можно представить себе, что находишься в беспредельной африканской пустыне, в джунглях Индии, в ледяных просторах Арктики. Кому что нравится. Лев выше поднимает свою могучую голову, шевелит ушами, как кошка, почуявшую мышь, расширяет ноздри, втягивает свежий ночной воздух, потрясает гривой. И вдруг испускает короткий, отрывистый, глухой звук, похожий на рев крупного, породистого быка. Еще один короткий звук. Лев как будто прочищает горло. Потом он наклоняет морду к земле и ревет по-настоящему, тем могучим, протяженным ревом, который арабы называют раат, что значит «гром гремит». От этих звуков дрожит земля, и волнами отражает гремящий гром, который как будто исходит из самых недр земли. На несколько километров вокруг этот гром вспугивает зверей, и лев выходит на охоту. Сонная львица просыпается от своей дневной дремоты, зевает, подтягивается и легкой походкой приближается к своему царственному пленнику. Супругу. Где-то откликнулись шакалы, ведь им остаются крохи от пира властелина пустыни. Белохвостый орлан закричал пронзительно.
«Ай, ай, ай!»
Как несмазанная трамвайная ось. Скрежещий звук разорвал воздух и разбудил уток на малом пруду. Они испуганно закрякали, скрываясь в высокорях. Скоро весь парк наполнился звуками. Это становилось уже настолько интересным, что из-за камней ограды совиным глазом выглянула луна, и при ее свете туша слонихи Джандау, ночевавшей по случаю теплой погоды на открытом воздухе, казалась вылитой из древней, позеленевшей бронзы, только что откопанной из земли. Слониха вытянула хобот, повертела им из стороны в сторону и недовольно фыркнула. Уши ее беспокойно шевелились, а бурый медведь, сидевший у воды своего звериного острова на задних ляжках, зачерпнул воду правой лапой, поднес к морде и вдруг насторожился, не успев обсосать ее. Нет, а решительно сегодня, в эту лунную, теплую ночь, в парке творилось что-то необычайное, и чуткое ухо сторожа уловило в оттенках звериных и птичьих криков какие-то тревожные нотки, как будто что-то неведомое и волнующее зверей приносил легкий ветерок, наполненный запахом цветов. Но что? Ни человеческое ухо, ни зрение, ни обоняние не уловило этого. Быть может, зверей томила лунная ночь? Сторож медленно шел по дорожке сада мимо здания буфета. А вдруг он остановился и повернул голову, Он услышал фырканье оленя, стук копыт. Огромный марал вырвался из своего загона и, прыгая через клумбы и изгороди, мчался по направлению к большому пруду. А следом за ним, не отставая ни на шаг, бежал какой-то коренастый человек в спортивных трусиках. Олень мчался стрелою по берегу пруда. Человек преследовал его, время от времени ударяя кулаком по крупу.